Мои друзья, братья и сестры, у нас действительно есть замечательная возможность не только носить имя верующих людей, но и быть верующими людьми. Мы очень хорошо понимаем, что вера наша связана не с деноминацией, к которой мы принадлежим, не с тем, что у нас принято было когда-то, где мы жили. Вера наша – это вера в Слово. Вера происходит от Слова Божьего. И у нас есть особая возможность сейчас снова к этому Слову, Слову жизни обратить наше внимание. Мы после рождественских праздников, в которых мы уделяли очень много внимания рождению Христа, и это было сделано правильно, действительно оценить, что было сделано, что из себя представляет приход Христа, полнота времени, тайна воплощения, в мир пришел Спаситель, Рождество Иисуса Христа было так. Это темы, которые мы поднимали на Рождество. Действительно, Христос достоин того, чтобы оценить Его приход на эту землю. Мы призывали, говорили о том, что цель празднования Рождества заключается не в том, чтобы пышным сделать это торжество, этот праздник, а еще раз осмыслить то, что произошло. Мы прекрасно понимаем, что сегодня у нас нет библейского основания приглашать людей поклониться рожденному младенцу. Его нет в яслях. Мы не призываем к тому, чтобы сегодня молиться и говорить: «Господи, родись в моем сердце». Это не библейский подход, не библейское понимание. Мы призываем к тому, чтобы сегодня мы поняли, что произошло. Что произошло тогда, когда Христос пришел в этот мир? Одна из наших тем была посвящена тайне воплощения, и мы говорили о том, что сегодня вот для правильного поклонения Богу, вообще само слово благочестие, это правильное богопочитание. А основа правильного богопочитания или основа правильного поклонения Богу связана напрямую с приходом Христа в этот мир. Тайна благочестия. Бог явился во плоти. Мы об этом очень много говорили. Поэтому для нас, я думаю, достаточно было полезным, ценным рассуждение над знаменитой и очень важной темой рождения Иисуса Христа. Мы после празднования рождественских праздников возвращаемся к изучению послания к Ефесянам, которое является, по сути, своей основой правильного понимания, что такое церковь. Послание к Ефесянам представляет достаточно обширную, пространную картину того, что из себя представляет церковь. Церковь является жемчужиной, является уникальным Божьим творением, неповторимым. Это творение, равно как и землю, создал Господь и установил на земле законы свои, по которым не только на земле, но во вселенной, в мире, которым Он сотворил, управляется этот мир Божьими законами. Христос, придя на эту землю, пришел создать церковь. Он прямо говорит: «Я создам церковь мою». Если Он является создателем церкви, а у нас другого выхода нет, как принять именно это за истину, что создателем церкви, следовательно, и Его, ее главой, является никто иной, как Христос. И если Он ее создал, Он установил этот живой организм, не структуру, не организацию на земле, живой организм, тело свое, если Он его создал, это тело, то создал по Его законам, движущимся это тело. И для нас очень важно вот, знакомство с посланием к Ефесянам, поскольку оно очень подробно, пространно, глубоко открывает нам суть того, суть законов, по которым создана церковь и существует. Мы с вами имели уже серию бесед, серию проповедей на эту тему. Сегодня у нас продолжение с этим посланием, и вниманию нашему будет предложены первые 7 стихов 5 главы. Послание к Ефесянам, 5 глава, первые 7 стихов. В прошлый раз мы рассматривали окончание 4 главы, и темой нашей проповеди были слова «Проявление новой жизни верующего человека» или «В жизни верующих». И последний стих, который мы с вами рассматривали, очень трогательный, очень содержательный, очень поучительный. Последний стих 4 главы. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И далее Павел переходит к следующему очень важному этапу. Наш отрывок начинается со слова «итак». что явно указывает на то, что после очень серьезных размышлений, которые были предложены ранее, Павел ведет нас далее и открывает нам еще одну грань в том, как функционирует церковь. Темой нашей проповеди, как мы ранее объявляли, будут слова «Новая жизнь, новый характер». «Новая жизнь, новый характер». Обратите внимание, в наших темах очень часто звучит слово «новый». Почему? Потому что во Христе все новое. Кто во Христе, тот то новое творение. Новое творение во Христе. Итак, мы читаем первые 7 стихов 5 главы. «Итак, подражайте Богу, как чада, то есть дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Новая жизнь, новый характер. Осмелюсь выдвинуть предположение очень интересное. Для людей сегодня существует, для многих людей существует свой Бог. Мы не говорим о библейском Боге. Перед этим Богом люди трепещут. Этого Бога люди стараются ублажать, считаться с Его мнением и прикрываться этим Богом. Что это за Бог? Характер человека. У меня такой характер. А что я могу сделать? Безусловно, вы понимаете, что это с некой иронией произнесена эта мысль. Очень часто мы свои недобрые, неправильные поступки списываем на характер. Вот такие мы. Ну что поделаешь? Мы прощаем себе, ну я не могу, ну вот я такой человек. Друзья мои, что такое характер? Характер – это привычки. Характер – это комплекс приобретенных и выработанных привычек. То, что мы унаследовали от папы с мамой, и к этому еще своего добавили. Не забывайте, это то, что мы подготовили детям своим. Поэтому подумайте очень серьезно об этом. Стоит ли свой характер передавать и списывать на него все? Характер – это комплекс привычек, которые мы приняли от родителей и свое добавили. И вот этой мерой доброй, нагнетенной, переполненной мы это все передаем детям. Вот эта простая закономерность, которая очень отчетливо просматривается, и светская психология отчетливо об этом говорит. Так вот, друзья, вопрос серьезный, какой у нас характер? Павел, затрагивая очень серьезные вопросы, о которых мы сейчас будем говорить, нацеливает пристальное внимание на вот это, скажем так, в кавычках, святая святых для человека. И нацеливает на то, чтобы потрясти вот этот, может быть, для многих незыблемый фундамент нашей жизни, характер, на который мы многое списываем. Во Христе Иисусе, то есть человек, который находится в церкви, он находится во Христе. Во Христе Иисусе, давайте скажем так, нет моего характера. Это неправильно говорить, не может быть моего характера, это неправильное выражение. Во Христе Иисусе нет моего характера. И Павел поднимает серьезный вопрос, как формируется характер христианина? И поднимает серьезнейшие проблемы, с которыми и тогда, мы будем об этом говорить, люди соприкасались. Мир не поменялся, грех не поменялся, поменялось только одно. Опыта у греха стало больше, всего лишь навсего. Но грех не поменялся. Как он был разрушительной силой, уничтожающей личность человека и делающей самого человека противным самому себе, этот же грех делает невыносимым обстановку вокруг человека. И этот же грех прикрывает самого себя. И очень часто указывают, это он виноват, это он виноват. Это так называемый Эдемский синдром. Когда Адам с Евой согрешили, вот сразу проявление греха в чем стало очевидным? Это не я, это он, это он, это он. Это мы знаем, правда? Вот эта болезнь, это явное проявление греха. Как только возникает какое-то напряжение, какой-то конфликт, то греховная природа сразу включает инстинкт самозащиты. Это не я, он больше, я, но он больше виноват. Друзья, это проявление греха. Не обманывайтесь. Павел прямо говорит, нам известны умыслы сатаны. Это отчетливый умысел сатаны. Это проявление греха, оправдание в случае какого-то конфликта или какого-то напряжения. Это действие греха. И тем самым мы усугубляем свое положение и оправдываем свой недобрый характер. Итак, во Христе, в Церкви Христовой, нет места моему характеру. А что делать, если он у меня есть? Он же у каждого есть. Он-то должен быть, будьте внимательны. Не забывайте, что такое характер, это привычки. А привычки не сразу появляются, правда? Привычка начинается с первого поступка, не так ли? Ребенку первый раз сунули сигарету в рот. Отсюда начинается привычка курить. Его первый раз уговорили, сказали, ты не мужчина, ты не девчонка, ты не парень, если ты или наркотики не будешь употреблять. Это первое, с этого начинается привычка. Друзья мои, привычка, то есть характер новый, он также начинается с первых шагов. И вот эти первые шаги на основу формирования характера во Христе Павел и указывает. Друзья мои, это не означает, что сегодня все мы негодные, вот, пожалуйста, все, раз у меня плохой характер, у меня нет никакого выхода. Мы об этом и говорим как раз таки, о том, что мы призваны понять, что характер мой характер, который запачкан, недоброе я взял от родителей, недоброе еще много добавил от себя, и в итоге я стал вот таким, какой я есть. Что Писание призывает нас только к одному, дать правильную оценку. Вот как ты какую оценку самому себе даешь? Безусловно, во мне есть много недобрых поступков, много недобрых привычек, и мы с этим соглашаемся. То, о чем мы будем говорить, оно нацелено на то, чтобы показать нам, что есть другой характер. И этот характер тоже можно формировать. И он будет начинаться точно так же с первого поступка. Возможно, для некоторых из вас сегодня и как раз и день тот, когда можно начать новый характер во Христе. Павел пишет сразу его обращение в первом стихе. Итак, подражайте Богу, как дети, как чада возлюбленные. Новая жизнь. Цель нового человека – приобрести Божий характер. Когда Иоанн пишет о детях, дети Божьи, говорит, семя Божье пребывает в вас. То же самое, когда происходит зарождение человека, соединение мужчины с женщиной, происходит зачатие. Именно вот этот механизм Иоанн закладывает в эту мысль, в вас семя его. А с семенем приходит характер, обратите внимание, унаследованный от кого? Если семя Божье в нас пребывает, то вместе с этим семенем, с Божьим, входит и формируется в нас Божий характер. И вот главный вопрос, можем ли мы сказать, что у меня формируется Божий характер? Если он не формируется, тогда вопрос, а имею ли я вот такие отношения теплые, отцовские отношения, детские отношения по отношению к Отцу Небесному? Подражайте Богу, как дети возлюбленные. Бог Отец, Отче наш, сущий на небесах. Носите тот же образ, вот употребляется интересное выражение, имитируйте. Вот греческое слово имитируйте. Это не значит, что играйте. То есть вот так, как поступает Отец, поступайте и вы. Самый лучший метод воспитания детей, это метод попугая. То есть делай, как я. Что такое попугай? Он повторяет, правда? Вот делай, как я. Как делает отец, так делай ты. Будьте внимательны. Павел отчетливо закладывает фундамент, уверенно закладывает его. Основа формирования характера Божьего заключается не в понимании людей, не в том, как люди его представляют. Будьте внимательны. Люди нам Божий характер не могут явить. Почему? Они сами стараются, если даже и праведные, благочестивые люди, они стараются возрастать, они стараются проявлять Божий характер. Мы не можем равняться на людей, друзья мои. У нас нет основания подражать великим людям, которые были, есть и еще будут. Нет основания, это неправильное формирование характера. Павел отчетливо указывает, на кому подражать надо. Ни служителю, ни идеям хорошим, ни организации христианской. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Это означает, посмотрите, как Бог поступает в той, в другой или в третьей ситуации. Мы вновь соприкасаемся со Словом Божьим. Откуда мы видим Божий характер? Откуда? В Священном Писании. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Написано. Это Божий характер, Божий характер. Отсюда явно можно сделать вывод, каким должно быть наше отношение к тем, кто нас не принимает. Кто с нами имеет какие-то конфликты. Какое отношение? Бог не смотрит, хороший ты, плохой. Я дам тебе солнышко, я пошлю тебе дождик, я пошлю тебе плоды земли. Так? Так это происходит. Мы не будем затрагивать других вопросов, но я думаю, сама идея понятна. Как мы можем видеть Божий характер? Божий характер отчетливо виден в том, как Бог себя ведет, вел по отношению людей. И достаточно много информации на этот счет, больше, чем достаточно, мы имеем в Священном Писании. Некоторых вопросов мы с вами касались, в частности, вот очень важный момент, как Христос вел разговор с Петром. У нас одна из проповедей была на хлебопреломление, предательство, вернее, отречение Петра, помните? Петр не успел еще отречься от Христа. Он говорит: Петр, когда ты покаешься, приходи, мы будем трудиться. Ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Мы об этом очень серьезно говорили. Вот это Божий характер. Согласитесь, что едва ли сегодня кто-то из людей может вот такое вот проявить, вот так вот молиться, вот так вот относиться. Когда Христос умирал на кресте, к Нему отнеслись несправедливо, очень несправедливо, бессовестно люди. Они Его предали смерти. И когда Он умирал, Его молитва была: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». В 19 веке, когда одному из основателей религиозного движения, который считает себя христианским, тоже выносили смертный приговор, его молитва была такой же, как молитва Христа, но там была одна частичка добавлена. «Отче, не прости им, потому что знают, что делают». Ну, ничего общего нет, правда? Вот одно добавили: «прости» и «не прости», и полная противоположность. Вот это уже наш характер, вот это мысли. Как это так? Меня за что? Несправедливо? Какое вы имеете право ко мне так относиться? Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Цель нового человека – приобрести божественный характер. Жизнь в любви, смотрите, Павел дальше говорит, и живите в любви. Вот в чем Божий характер проявляется? Жизнь в любви. Любовь – это действие, это не слова. Люди очень часто, и к большому сожалению, сегодня понятие «любовь» – это слова. «Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя». Друзья, любовь – это не слова. Любовь – это действие. Мы как-то обращали внимание на то, помните, задан был вопрос, Христос любил своих учеников? Любил. Скажите, Он когда-то, когда мы читаем евангельскую информацию, Евангелие, Он хоть где-то сказал открыто ученикам: «Я вас люблю». Вы хоть одну такую фразу нашли? Я не нашел. Но Он их любил? Любил. Друзья, хорошая иллюстрация. Меньше говорить «люблю», а больше делать. Дела любви совершать. Живите в любви. Будьте внимательны. Не говорите, что «люблю», а живите в любви. Обратите внимание. Совершенно другое слово. Не говорите, живите. Живите в состоянии любви. Если человек любит, то оно на лице написано. Оно написано в словах, в поведении. Снисходит человек. Божий характер проявляется в любви. Бог есть любовь. Это не четвертый или пятый Бог. Это состояние, это взаимоотношение внутри Троицы. Вот как они сотрудничают между собой. Бог есть любовь. Носить Божий характер значит жить в любви. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. мы очень хорошо понимаем, что Христос умер за нас тогда, когда, как Писание говорит, мы были еще грешниками. Это очень отчетливое подтверждение того, в чем заключается Божья любовь. Мы способны, как люди, любить других только тогда, когда они к нам начинают проявлять, ну, какое-то внимание, правда, потеплели немножко, мы начинаем их любить. Божий характер совершенно в другом проявляется. Он возлюбил людей тогда, когда они на него подняли руку. Когда они сегодня открыто говорят, не надо, мы будем сегодня некоторых вопросов далее касаться, не надо нам вашей морали, не надо, сегодня в интернете статья появилась, неверие вызывает на диспут веру. Ну, в принципе, а в чем суть вопроса? О чем спорить, когда вы не верите? Вот удивляешься, что вот в этом, простите за выражение, безумии люди доходят до такой крайности. Если вы не верите, ну не верьте. Но вы не верите в Бога. О чем говорить, если вы в Него верите? Ну о чем говорить? Предмета разговора нет. Это одно, делать нечего, вера, она действует. А неверие бездействует. Ну поэтому покусать надо веру. Но больше же делать нечего. Неверие живет за счет веры. Уберите веру, и неверию не будет места. Атеизм живет за счет веры в Бога. Атеизм, отрицание Бога. Уберите понятие Бога, и атеизм умрет. Он живет за счет веры. Удивляешься, друзья, действительно, вот этим вот вещам, насколько действительно люди вот в своем, простите за жене, безумии, раз нет Бога в разуме, то вот таких вот оплошностей, таких глупостей люди делали и будут делать еще немало. Христос возлюбил и вот таких людей, которые сегодня открыто против Него выступают. Открыто. Вот это Божий характер. Живите в любви, и показывается иллюстрация, как и Христос возлюбил вас. Друзья мои, это очень серьезное для нас обращение, которое побуждает сегодня, вот так вот даже не поворачиваясь налево-направо, хотя это полезно даже сделать, так вот попытаться посмотреть, ну вот как я, вот сегодня нас здесь немало находится в доме молитвы, я принимаю рядом сидящих или нет? Я вмещаю их или нет? Это так, чтобы проверить характер. Есть ли во мне Божий характер, проявляется он или нет? Друзья мои, Бог подарил нас друг для друга, чтобы каждый из нас помогал другому формировать Божий характер. Таких вот колючих, едких иногда, сарказма у нас очень много, поддеть очень хочется, унизить, правда? Ну, вот такие мы. Вот Бог подарил нас для того, чтобы мы формировали, помогали друг другу. С одной стороны, как средство терпения, да, вмещать, с другой стороны, помогать, снисходя друг к другу в любви. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные. Жизнь в любви. Далее Павел переходит к очень серьезным вопросам, к очень серьезным заявлениям. И явно указывает на то, что несовместимо. Несовместимо с названием, с состоянием верующего человека. Выражение «а» указывает на то, что что-то очень серьезное, вот этого быть не может. И перечисляет. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должно даже именоваться у вас, как прилично святым». Павел указывает на несовместимые черты в характере верующего человека. Не может быть верующим человеком вот этого. Почему Павел выделяет здесь вот три категории эти? Выделяет блуд, нечистота и любостяжание. Слово «блуд» знакомое сегодня всем, на слуху оно, значение этого слова «порно», «порнеа», греческое слово, «порнография». Уж это знают все сегодня. Обратите внимание, никакая порно, никакой блуд, слово «любое», интимное, половое, сексуальное отступление не может именоваться. Почему из трех блуд, нечистота и любостяжание на первом месте стоит именно блуд? В каждом языке есть свои правила построения слов, предложений. Язык Нового Завета, это греческий, там было определенное правило. на первом месте ставили важные слова, а затем они располагались в логическом порядке. Чем более они значимы, тем ближе к началу они находились. На первом месте всегда стояло главное слово, а потом уже то, что меньше по серьезности, по значимости. Удивительно, но Павел выделяет именно блуд. Именно блуд. Любое отступление от библейских стандартов не может именоваться верующим человеке. Есть расположение, одну, возможно, две беседы по четвергам мы и проведем по теме «Библия и семья». Немножко там будем касаться этих вопросов, но а сейчас обращаю внимание опять к тексту. Никакое отступление от Библии в моральных, вернее, в половых, интимных, сексуальных вопросах не может именоваться. И вот вновь пред нами вопрос. Божий характер. Бог установил принципы отношений между супругами? Установил. Мужчина и женщина. Плодитесь, размножайтесь, наслаждайтесь и так далее, и так далее. Написано? Написано. Все. Для мужчины женщина, для женщины мужчина. Это библейское правило. Любое отступление от этого правила является грехом и не может именоваться в жизни верующего человека. Обратите внимание, как Павел категорично здесь говорит, они не должны даже называться, даже упоминаться, мы даже упоминать эти слова не можем. Обратите внимание, насколько серьезное предостережение. Скажите, пожалуйста, мир с того времени поменялся или нет? Сегодня, на мой взгляд, это самая большая проблема в обществе людей. Самая огромная. С одной стороны, Бог установил этот закон, мужчина для женщины. Мы имели встречу семейных в нашей церкви, и буду дальше продолжаться эти встречи. Мы говорили о том, что для того, чтобы человек нормально развивался, он может развиваться только в семье. Потому Господь и сказал, нехорошо быть человеку одному. Нехорошо, это неправильно. Он не может развиваться. Сотворим ему помощницу. Только в браке человек развивается нормально и правильно. Это Божий закон. Мы не говорим о безбрачии, друзья, это отдельная тема. Это закон, который установлен Богом. Приходит время любви. Влюбляются парень в девушку, девушка в парня, вступают в брак. Это нормальное состояние. Сатане удается вот в этот заложенный Богом закон, когда приходит время молодости, мы начинаем влюбляться. Вот в этот момент сатана очень близко подходит к молодым людям для одной только цели. Он любовь создать не может, честное слово. Он не творец. Он может извратить любовь. Это то, что он может. Поэтому его задача извратить эту любовь. Божий закон он отменить не может. Он тоже является творением сатана. И поэтому он делает все возможное, чтобы внести вот эту дисгармонию. Чтобы сделать эту беспорядочную любовь. Вот в 10 лет уже самая ранняя роженица на земле родила. Друзья, ну что, скоро в 5 лет рожать. Простите, пожалуйста, за иронию. Но что происходит? Появилась статья, пол поменяла, вот мужчина стал женщиной, женщина мужчиной, потом они вступили в брак. И статья, что происходит с этим миром? Друзья, это катастрофа. Будьте внимательны. Дальше Павел говорит, за это гнев Божий грядет на людей. Но это немножко позже будем об этом говорить. Павел отчетливо говорит, любое отклонение от интимных сексуальных правил, установленных Библией, является грехом, и это вообще не может упоминаться. Да, а вот согласен ли я с этим или нет? Вопросы. Сегодня мир просто погряз в порнографии. Порнография уничтожает саму личность и делает отношения между мужчиной и женщиной ужасными. Разрушают отношения, разделяют, усугубляют положение. И в итоге, друзья, мы пожнем, как человечество, плоды отступления от библейских принципов, пожнем. Задача верующего человека – иметь Божий характер и в этих вопросах, понимать, что Бог ожидает от этого. от нас вот в этих вопросах. И мы не обязаны менять мир, будьте внимательны. От нас ожидается одно. Ты читаешь Слово Божье? Читаешь. Повинуйся Божьему Слову в этих вопросах. Все. Мы несем ответственность за себя, но мы обязаны об этих вопросах открыто говорить. Да, сегодня не модно говорить об этих вопросах. Сегодня становится опасным говорить об этих вопросах для свободы. Как бы люди ни старались закрыть Библию, не удастся. По одной простой причине, за Словом Божьим стоит сам Господь. Поэтому попытка, простите, наложить вето на то, чтобы открыто об этих библейских истинах говорить, она открыта, попытка закрыть, простите, рот, является попыткой закрыть рот Богу. Попробуйте, люди. Вы не первые, кто пробовал. И дай Бог, что были последними. Что все-таки увидели, что всякое противление Богу, оно влечет за собой опасные последствия. Не сразу они появляются. Как Писание говорит, не скоро совершается суд над худыми делами, поэтому сердце сынов человеческих не страшится делать злое. Вот почему люди сегодня такие большие герои. Сегодня скрывается от народа правда о том, какие серьезные проблемы физические у людей, которые считают так это нормальным жить в однополом браке. Скрывает эту статистику, но ее не скроешь, шило в мешке не утаишь. Оно больше и больше будет скрываться. Друзья мои, любое отступление от библейских стандартов в вопросах брака является грехом и не может даже упоминаться об этом. Нельзя даже об этом говорить. Простите, о чем вы говорите? Это вообще лишено всякого смысла. Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они, говоря библейским языком, действительно наслаждались друг с другом. Так Писание прямо об этом говорит. Следование библейским стандартам, библейским правилам помогает делать отношения между супругами замечательными и прекрасными. И видеть в супруге, или в супруге, или я имею в виду мужа или жене, каждый день открывать что-то уникальное и новое. Это то, что заложено в Священном Писании. Итак, Павел блуд ставит на первое место самое трагичное, самое опасное, что сегодня и сегодня вредит и может нанести серьезный удар взаимоотношениям между людьми. Далее Павел говорит о том, что никакая нечистота. В христианстве очень часто употребляется выражение в теологии христианской катарсис, очищение. Очиститься надо. Мы нередко говорим, вот освящаться надо, очищение внутреннее производить. То же самое слово катарсис. Употребляется выражение акатарсис, то есть всякое нечистое. Все буквально. В том числе и вот это аморальное в сексуальных вопросах, тоже вот это емкое понятие. Любое нечистое, неправильное, оно не может именоваться у нас. Емкое такое выражение. У евреев был закон в Ветхом Завете, вы хорошо знаете это. И еврей прекрасно понимал, что он может кушать, а что он не может кушать. Он чистое отличал от нечистого. Вспомните новозаветный пример, когда Петр проголодался, опускается сосуд с нечистыми животными. Он не был священнослужителем, не был там в числе священников, не был придворным при священниках, но он, как простой, скажем, иудей, он хорошо понимал, он был научен, он знал, что является чистым, а что не является чистым. Друзья мои, это очень хорошая идея, это правильная библейская идея. Верующий человек понимает, если он прилагает старания к Писанию, стремится изучать его, он понимает практически во всех вопросах, что является чистым, а что не является чистым. Мы особое ударение делали и будем делать дальше на Священное Писание в нашей церкви. Оно определяет, что является чистым, а что не является чистым. Итак, любая нечистота, любое отклонение от установленных Богом стандартов формирования личности, формирования характера не может даже именоваться. И почему-то еще Павел одно выделяет – любостяжание. Это не просто слово «жадность». Интересное выражение, когда вот проанализировал его происхождение, деривацию происхождения этого слова, оно интересное. Это не просто жадность, это жадность по отношению к богатству другого. Понимаете? Может быть, нескромно, есть такое выражение, произнесу фразу «жаба давит». Но не могу никак согласиться с тем, что почему у него лучше. Почему? Друзья, Погоня за тем, чтобы жить лучше, чем мой сосед, уничтожает нас. Я когда приехал в Америку, тоже говорили там, ну, друзья, давайте как-то мы, ну, с Богом налаживать отношения. Вот интересно, друзья мы, с которыми вместе выросли, выражают такую мысль. Да, ты знаешь, вот здесь в Америке биллы платить надо. Но интересно, мысль, я тоже с биллами к тому времени познакомился, что такое билл. Это не всегда, конечно, приятно, я понимаю. Но, во всяком случае, говорю, друзья, но ведь о биллах надо думать до того, а не после того. Но если вы, простите, захотели догнать и перегнать соседа, ну кто вам виноват? А я теперь понимаю, что нужно теперь отрабатывать, да, вот свое умное, так скажем, решение. Друзья, любостяжание догнать и перегнать не может именоваться. Великое приобретение быть опять благочестивым, то есть правильно Богу поклоняться и довольным. Дал Господь мне доме, который протекает там, ну, крыша валится, все, ну, слава Богу, ездит, ну, подремонтируем, будем жить дальше. Друзья. Трудно нам, конечно, с этим согласиться, но важно отметить, вот три вещи, которые выделяет Павел, они очень опасны, и этот перечень, и Павел к нему далее возвращается опять. Не могут вот эти понятия, эти проявления, точнее, именоваться даже у верующих людей. Они несовместимы с характером Божьим, несовместимы, даже не могут именоваться. Далее Павел говорит, еще один перечень вопросов поднимает. Смотрите, первая троечка у нас блуд, всякая нечистота и любостяжание не должны именоваться. Далее он еще интересный, это образ жизни. Дальше серьезное ударение делает на слова. У нас две беседы были посвящены словам. Слова, ответственность за них. Павел пишет, также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Когда мы идем покупать одежду в магазин, то есть там комната, fitting room, примерочная по-русски. И мы берем вещь какую-то, вроде бы так, на глаз она подходит, но когда мы на себя ее так, это путон, одели, да, и смотрим в зеркало, мы говорим, не подходит. Уж в этом мы научились разбираться, что нам подходит, что не подходит, правда? Тебе это не идет. Мы это понимаем, друзья. Вот эти вещи, смехотворство, пустословие, оно не подходит к нам. Вот когда вы читаете эти слова, вспомните, когда вы последний раз были в примерочной и взяли одежду, которая вам понравилась, и увидели, что она не подходит, и вы ее оставили. Друзья, сделайте то же самое с этими вещами. Они не подходят. Они просто не подходят вам. Давайте мы внимательно обратим внимание на то, что значение этих слов. Сквернословие, вульгарность, гнилые, бранные, матершинные слова. Мы с вами говорили о том, что от избытка сердца говорят уста. Вот нет-нет, да и вырвется что-то такое. Откуда оно вырвалось? Оно ж туда попало сначала, правда? Раз оно вырвалось, я держал его там под сигнализацией, security было очень сильно. Раз и вырвалось так вот, друзья. Но оно там было, оно там было, друзья. Итак, никакая нечистота не может именоваться даже. Друзья, если оно вошло туда, в мое сердце, я ему разрешил. Мы же свой дом не позволим, чтобы кто-то вторгался. Это privacy, все, пожалуйста, ни в коем случае. Мы следим за этим, это моя личная жизнь, друзья. Но так давайте не только говорить, что это моя личная жизнь, давайте будем смотреть, какая она, эта личная жизнь. Что туда мы там складируем, что она потом вырывается, никак уже, знаете, терпеть невозможно, да, вот выскочил, наконец-то, подышать свежим воздухом. И выдало нас, какие мы внутри. Никакое гнилое слово, никакое бранное, вульгарное, уличное, неприлично нам. Оно не подходит, понимаешь? Ну, вот все равно, что, допустим, как вот дети, все мы бы вышли с детского возраста опять, ну, немножко улыбнемся. Вот так хотелось все время маленьким детям примерить папину обувь. Пусть она по колено там, да, но вот как папа хочу, вот как мама хочу, там на каблучке, вот она не знает, как стоять, там надо жонглировать, да. Ну, вот хочется, вот, ну, мы понимаем, что не подходит, друзья, но не подходит. Не должно оно у нас именоваться. Это то, что несовместимо с христианским характером. Итак, смотрите, целый блок вопросов, два блока вопросов Павел поднимает. Блуд, нечистота, любостяжание. Это одно. И ему, как вторая группа выражений, связана напрямую со словами. Какое серьезное значение Священное Писание уделяет словам нашим? Никакая вульгарность. Добавляется здесь, смотрите, сквернословие, пустословие. Просто, ну, бессмысленная речь. А бы поболтать. Друзья мои, дальше, смехотворство. Вот слово смехотворство, это сарказм, издевки, поддеть, уколоть. Не просто посмеяться, обратите внимание, а поддеть вот так вот, ну, чтобы вот ощутили, что вот это вот, знаешь, не могу руками так словом. Это не может даже именоваться. И что самое интересное, вот последняя фраза этого 4 стиха. А напротив благодарение. Что такое благодарение? Мы раз в месяц совершаем хлебопреломление и постоянно подчеркиваем. Хлебопреломление вот в христианстве этому важному служению соответствует слово Евхаристия. Знакомо? Это слово переводится благодарение. И вот здесь для нас открывается еще одна значимость хлебопреломления. Не вот эта вся грязь словесная, а благодарение. Всякий раз, когда мы совершаем хлебопреломление, вспомните, что одно из назначений хлебопреломления – вытеснить из нашего характера гнилые слова. Напротив – Евхаристия. Напротив – благодарение. То есть вот есть вот эти едкие слова, да? Гнилые, пустые, никому не нужные. Они не подходят вам. Вот можем ли мы с этим согласиться или нет? Они не подходят. Это по библейским стандартам. Они не подходят к нам. Если я, ну, списываю на характер, ну, понятно, что там они тебе подходят. Ты просто немножко оправдался. Друзья, напротив благодарения, слава Богу, не поддеть, не уколоть, не насмехнуться над человеком, насмехаться над человеком. Слава Богу. Ну, слава Богу, что не хуже. Слава Богу, что Бог сохранил, помиловал. Ничего, брат мой, благодари Бога, все нормально. Друзья мои, я думаю, это одно из слабых мест у людей сегодня. И у нас в том числе. Может быть, я не прав. Давайте в жизни покажем, что это неправильное заявление. Божий характер. Невозможно, не подходит всякое отступление от норм проявления слова, оно не подходит к нам. И Павел выделяет то, что нам не подходит. Далее Павел ведет нас и говорит, стих 5, «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель». Здесь он четко говорит любостяжание, жадность к другим деньгам, жадность плюс жадность к другим деньгам или к другому богатству. Это есть идолослужение. Человек служит не Богу, а другому. Следовательно, он не может угодить Богу. Смотрите, категоричное заявление. «Никакой блудник, нечистый или любостяжатель». Возвращается опять к тому, от чего он начал рассуждение. Тот, кто является таковым, какое категоричное заявление? Смотрите, он прямо говорит, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Если человек, в нем проявляется хоть немножко, будьте внимательны, какое серьезное предостережение, хоть немного проявляется блуд, мы об этом говорили, нечистота и любостяжание, он не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Пусть он 50 лет член церкви. Пусть он самый лучший певец, музыкант, проповедник. Обратите внимание. Вот Писание не делит нас по группам, по служениям, которые мы можем совершать здесь. Тот, в ком это проявляется, и неважно, кто он, давно ли он верующий или недавно, известный или очень известный, или малоизвестный, если в нем вот это есть, вот эта категоричная черта, все, ее перешагнуть нельзя. Это священное Писание. И оправдаться не надо. Оправдайся перед кем хочешь. Перед Богом ты не оправдаешься. Если это есть в тебе, вот признай себе, вот согласись, не надо соглашаться. Ты просто, вот это Писание прямо тебе говорит, ты не имеешь наследия в Царстве Христа и Бога. Забудь дорогу в Царство Небесное, забудь. До исповедания своего греха и привязанности к этому или к этому, забудь, не обманывай себя. И Павел далее говорит, смотрите, следующий стих. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Именно после этих вот трех серьезнейших предостережений. Никто да не обольщает, никто пусть вас не обманет. Есть два вида обмана. Когда меня обманывают, а второй обман, когда я сам себя обманываю. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Обольщает, пусть не обманет, не обхитрит, не поставит вас в глупое положение. Вот те, в ком вот это есть, они не имеют наследия в Царстве Небесном. Аминь, и по-другому мы не имеем права думать. Мы можем, право, можем об этом думать, но это не будет библейская истина. Итак, Павел открывает для нас очень серьезные предостережения, которые мешают формированию в нас Божьего характера. Отче наш. А отче ли наш? или дядя чужой? Если это отец, если во мне его характер? Если Бог мой, это мой отец, проявляю ли я его характер? И Павел говорит о том, что несовместимо с божественным характером. Несовместимо, это не может даже упоминаться и в верующей среде, то, что вот он здесь перечислил. Старое, вот это старое, оно лишает нас участи в жизни вечной. Наше старое, оно лишает нас участи в Царстве Небесном. Возвращаемся к началу нашей беседы. Мы приходим к Богу со своими характерами. Это старое? Старое. Оно осталось у нас? Позвольте ответить каждый за себя. Мы сейчас будем молиться через несколько минут. Ответьте, приду, Господи, вот я пришел со своим характером. И он за 20 лет не поменялся. Или за 10 лет не поменялся. Или начал меняться. Старая природа, наш старый характер, он несовместим. Он лишает, он несовместим с жизнью верующего человека. Он лишает нас участи в Царстве Небесном. И Павел не просто говорит, ребята, вы это все отбросите, подождите, ну отбросить, отбросить. А что я вместо этого должен иметь? Вот это уберите. В вас Божье должно проявляться. Божье отношение к людям и даже к неприятелям вашим. Интересное выражение. Павел пишет здесь, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Вот это библейская истина. Как бы сегодня в ранг закона это ни вводили, терпимость к извращениям половым, сексуальным, друзья, Писание не меняется. Писание не меняется. За вот отступление от библейских стандартов гнев Божий, не церковный, не деноминационный, гнев Божий будет проявляться на тех, кто сегодня исповедует вот такой греховный образ жизни. Это не запугивание. Это не запугивание. Люди очень большие герои, когда все нормально. Но чуть-чуть что-то стоит, чему-то стоит произойти, какой-то торнадо жалкий там, который десятки городов снес, простите, и люди начинают трепетать. Божий разговор, Божий разговор. Не торопитесь, друзья, быть слишком умными или смелыми, или решительными в отношении Бога. Не сможете осилить Бога. А главный вопрос, а стоит ли? Есть ли смысл вообще противиться против Бога? Если Бог установил Вселенную, создал Вселенную и установил законы, благодаря этим законам Вселенная существует по сей день. Не так ли? Хотя бы этого достаточно с тем, чтобы, для того, чтобы подумать, ну стоит ли противиться Божьим законам? Может, все-таки действительно не ожидать, пока будет гнев на меня излит, если что-то есть, то, что я увидел сегодня, когда мы слышали рассуждение об этом, оно коснулось нашего сердца. Друзья, позвольте Богу действовать дальше вас. Он уже действует. Он уже стучит в ваше сердце. Он уже указывает на то, что в этом были отступления от библейских истин. А следовательно, неудивительно, что уже начинается проявление негативное в вашей жизни, и далее Бог будет проявлять себя с одной целью – не уничтожить вас, не поиздеваться над нами, это мы можем только, а помочь нам выйти из этого состояния и помочь нам увидеть реальность правильной, праведной, благочестивой жизни Божьей во Христе Иисусе, где мы получаем новый характер. Обманщики всегда рядом, и особенно в наше время, и особенно в нашей стране. Да не обольщает вас никто пустыми словами. Любые оправдания аморальности из этих категорий, которые мы рассматривали, являются в глазах Божьих пустыми аргументом, пусть даже установленными в ранг закона страны. Это все пустое. В Божьих глазах это пустое. И вот вопрос, верить пустому или верить Богу? Павел подводит итог. Очень интересные слова. Итак, не будьте сообщниками их. Что такое сообщник? Партнер, соучастник. В некоторых штатах в нашей стране принят закон о том, говорящий о том, что заказчик преступления и исполнитель получают одинаковую меру наказания. Дошли люди до библейской истины? Дошли. Это библейская истина. И заказчик, и исполнитель, и обманщик, и кто разделяет его взгляды, это сообщники. Это сообщники. Итак, не будьте сообщниками их. Не разделяйте их взгляды. Это мое право. Это повеление Писания. Не будьте. А мое право не согласиться. Это наше право, друзья. Но только знайте, что если сегодня, после рассуждений, библейских рассуждений, у нас осталось что-то, и мы пытаемся его защитить, или из первой группы блуд, нечистота, любостяжание, или из второй группы смехотворство, пустословие и сквернословие. Если что-то из этой группы у нас есть, и мы пытаемся себя оправдать, это обман. Это обман. Мы предстоим пред лицом Божьим. Мы сейчас к Его, находимся в Его присутствии, будем обращаться к Нему в молитве, для того, чтобы слово, которое мы услышали, оно могло глубоко остаться в нашем сознании. Действительно, об этом нужно молиться, чтобы это слово не было похищено, потому что, прямо скажем, оно нестандартное. Мы говорим прямо о библейских истинах. И они сегодня не модны в наше время. Зачем об этом говорить? Бог любит нас такими, как и есть. Да, Он действительно любит всех людей такими, как и есть. Но Он искренне сожалеет о том, что ты такой, какой ты есть, и не хочешь меняться. Вот это правда. Бог предлагает для нас свои правила. Он указывает нам на то, какими Он хочет видеть людей. Не такими, какими они себя хотят видеть. Это обман. Это самообман. Это самоправедность, когда я пытаюсь свое приподнять. Бог предложил для нас вот эти истины в Слове Своем. И говорит о том, что можно видеть, что эти слова являются очень серьезным для нас уроком, с тем, чтобы мы его правильно могли усвоить и выполнить, и домашнее задание выполнить. Привести свой характер в соответствие с Божьим характером. Несовместимые вещи должны быть убраны, они даже не могут, мы не можем вообще даже об этом говорить. А Божий характер пусть проявляется. Вот цель этого очень серьезного размышления. Мы с вами говорим уже на протяжении нескольких наших встреч о послании к Ефесянам, которое представляет для нас суть церкви, что она себя представляет. То есть, вот так в церкви Христовой мы обязаны думать и понимать. И никак по-другому. Вот по этим законам функционирует церковь Христова, вселенская. И никак, ни по каким другим законам. Посему не обманывайтесь. Не обманывайтесь, не наша принадлежность к деноминации, не наши выслуги перед братством или еще перед кем-то, вот то, что мы успели сделать, не являются для нас основанием для того, чтобы успокоить, сказать, все нормально, Господь меня пропустит в Царство Небесное. Если не будет вот этого характера, мы не имеем наследия в Царстве Христа и Бога, так говорит Писание. Дай Господь нам набраться мужества при всей боли, которая, не сомневаюсь, есть у здесь присутствующих, согласиться с тем, что это так. И признать эту Божью правоту, а если что-то есть несовместимое в моей жизни с тем, о чем мы читали, о чем рассуждали, сегодня есть возможность привести это в Божье соответствие. Через исповедание, через открытие пред Богом своих неправильных шагов и через призвание Божьего имени: Господи, войди в мою жизнь, я хочу проявлять в своей жизни Твой характер. Я хочу действительно быть Твоим детем. Я хочу носить это имя не зря. И я хочу быть с Тобой в вечности. Если хочешь это, проявляй вот этот характер. В противном случае ты не будешь иметь места в Царстве Христа и Бога. Благослови Господь нас принять пред Богом правильное решение, а для этого решения нам предоставляется сейчас молитва. Помолимся. Аминь.